Да, центрально пишет. Как скажете, что центрально готово, мы готовы. Добрый день, уважаемые пользователи. С вами в полдень пресс-центр ГТРК «Новосибирск. Встречи на Вертковской». Сегодня мы говорим о пожарной безопасности в общежитиях. Нарушение, выявление, устранение. Как такая схема работает в нашем регионе? Отмечу, что последняя проверка показала, выявлено более 2000 нарушений, именно что касается общежитий. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, комментарии, оставляйте их на нашем сайте. В режиме онлайн мы обязательно озвучим их в нашей студии. Я думаю, гости с удовольствием сегодня ответят на все наши вопросы. Также обращаю ваше внимание, что у нас будет два прямых включения на канал «Россия-24». За наши встречи вы сможете наблюдать и на большом экране. Пока у нас остается время до прямого включения, я предлагаю начать нашу встречу. Михаил Леонидович, первое слово мы дадим вам. Как уже отметили, проходила проверка по линии пожарной безопасности в общежитиях, и в нашем регионе выявлено более 2000 нарушений. Мне бы хотелось остановиться здесь немного подробнее и услышать, понять, какие нарушения чаще всего характерны для общежитий. Это касается и коммерческих, и муниципальных.
В соответствии с поручением правительства Российской Федерации в 2011 году органами Госпожнадзора были проведены проверки общежития России. В том числе были проверены и общежития Новосибирской области и города Новосибирска. В ходе проведенных проверок в 2011 году проверено почти 450 общежитий в Новосибирской области. Из них 150 входит в состав учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. Выявлено более 3500 нарушений требований пожарной безопасности. Наибольшее количество из них было выявлено 2100, это 60% нарушений, в 182 муниципальных зданиях жителей города Новосибирска. Это в среднем по 11 нарушений в каждом здании. Для принятия незамедлительных мер и действенных мер по проведению пожарного состояния муниципальных общежитий города Новосибирска управление надзорной деятельности было проинформировано губернатор Новосибирской области и мэр города Новосибирска. Состоялись рабочие совещания с принятием конкретных решений, которые дали свои результаты. Проверки за выполнение предписаний уже к исходу 2011 года показали, что процент устранения составил 82% от общего количества выявленных нарушений, предложенных к исполнению. За период 2012 и 2013 годов выявлялось в среднем по 700 нарушений в общежитиях Новосибирска. Предпринимались меры по их устранению, в итоге процент выявлений составляет 80%.
Михаил Леонидович, а могли бы вы озвучить, сколько вообще общежитий в Новосибирской области? Общее количество. Есть такие цифры? Ну, хотя бы примерно, может быть, кто-то из гостей поможет нам.
В городе Новосибирске у нас 195 общежитий.
В городе 195.
Да. Это муниципальных, да?
Только муниципальных, 195.
В целом около 450.
По области, да?
По области.
Угу. Около 450 по области. Это только муниципальные?
Это в целом. Из них 150 входит в состав высших и средних профтех училищ.
Угу. Михаил Леонидович, и все-таки вот буквально в двух словах. А основные нарушения – это что? Неаккуратное обращение с огнем. Выявлены какие нарушения? Это старая электропроводка.
Наиболее часто выявляемые нарушения требований пожарной безопасности – это является нерабочее энергопостоянное состояние установок обнаружения пожара, установок систем управления оповещения, эвакуации людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода. То есть нарушения, которые требуют серьезных материальных вложений, но тем не менее они позволяют спасти жизни людей.
То есть нерабочая система, то, что касается пожарной безопасности,
автоматическая, да? Пожарная сигнализация, систем оповещения, управления эвакуацией и противопожарный водопровод.
А что касается, вот опять же, этих нарушений, чаще всего это характерно для муниципальных или коммерческих общежитий?
Это характерно для всех общежитий. При этом отмечаем, что по итогам разбирательства выясняется, что во многих случаях сами граждане были виновниками данных нарушений. Проживая в данных общежитиях, они сами приводят в нерабочее состояние систем пожарной сигнализации, обрывают шлейф, обрывают датчики, разукомплектовывают пожарные краны. И в итоге невозможно воспользоваться для пожаротушения в начальной стадии пожара. Характерный пример – это 2011 год, когда в общежитии муниципальной собственности города Новосибирска
на улице Толмачева,
на,
да?
улице Аэропорт 1 получилось так, что оказались нерабоспособны системы пожарной сигнализации, системы управления оповещения людей о пожаре.
Там пострадало, по-моему, более 50 человек.
Там пострадало, непосредственно погибло 2 человека, 4 получили травмы. В итоге здание выгорело полностью, оно было снесено. В итоге получилось, что пожарные краны были закомплектованы, люди не могли воспользоваться первоначальной стадией тушения, для тушения пожара, первичной стадией пожаротушения, огнетушители отсутствовали. Ну и в итоге люди были отрезаны пути эвакуации, выпрыгивали из окон, получали травмы. 2012 году, в 2011 году произошло 8 пожаров на данной категории объектов, на которых погибло 5 человек и 5 было травмировано. В 2012 году проводимая работа позволила снизить количество пожаров до 6, погиб 1 человек. В 2013 году, в текущем, произошло 5 пожаров, гибели травмированных не допущено.
Михаил Леонидович, спасибо. Татьяна Анатольевна, приглашаю вас присоединиться к нашему разговору. Вот то, что касается муниципальных общежитий, я так понимаю, это ваша стезя. Вот здесь, в этом отношении, какие вы сами видите наиболее значимые проблемы в отношении пожарной безопасности?
Анализ по нашим общежитиям произошел, как я уже сказала, у нас в городе Новосибирске 195 общежитий. В основном это у нас курение в местах неопределенных. Угу. Есть такие у нас. Пожары случались именно по этой. И, как сейчас уже сказали, да, разукомплектование. То есть датчики срывают. Даже те деньги, которые средства мы выделяем на установку ППА, получается, в течение года или двух лет они уже разукомплектованы. В основном это происходит в праздничные дни. Это, как у нас уже массово знаем, Новый год, когда и шланги, и рукава пожарные, и датчики срываются. То есть бездействие или, как сказать, нарушение, грубо говоря, нашим населением, проживающим в общежитии, в алкогольном состоянии, как правило. А так, из муниципалитета, я могу сейчас сказать даже цифры, у нас 83% общежитий оборудовано ППА, ежегодно выделяется на установку ППА в районе 10 миллионов, в этом году у нас 6,5 миллионов уже освоено, то есть работа ведется.
Хорошо, Ольга Витальевна, я вас услышала. Готовясь к нашему эфиру, знаете, посмотрела такую статистику, можно сказать, по стране. И, как правило, одной из причин пожаров в общежитии специалисты указывают на то, что, как правило, общежитие – это ветхие или старые. Это старые дома. Вот то, что касается нашего региона, для нас это характерно? Просто я знаю, допустим, вот если брать некоторые вузы, то там абсолютно новые общежития выстроены, и сказать о том, что они ветхие или старые, это будет в корне неправильно.
Совершенно верно. Часть общежитий у нас является малоэтажными, да, старыми по проценту износа. Там у нас не установлено, в основном это оповещение, да, которое выводится на пульт вахтера, если это имеется. Если вахтеров не имеется...
Дайте, пожалуйста, звук нам в студию. Татьяна Анатольевна, на секунду прерву. Сейчас у нас как раз коллеги передают слово, но мы обязательно продолжим с вами разговор. У меня какая? Здравствуйте, Николай. Вот уже несколько минут мы с нашими гостями в студии говорим о пожарной безопасности в общежитиях. Проверка показала, что в нашем регионе выявлено более 2000 нарушений. Татьяна Анатольевна, скажите, вот такой момент. Понятно, что хозяин своей комнаты в общежитии несет ответственность за использование электроприборов и за пожарную безопасность. А что касается общих помещений, там, те же бытовые помещения, комнаты, где работают вахтеры, общие коридоры, которые зачастую просто заставлены какими-то вещами, вот кому принадлежат эти площади и кто несет ответственность за пожарную безопасность в этих помещениях?
Общежитие находится на обслуживании управляющих организаций, как правило. В каждой управляющей организации есть ответственное лицо, ответственное за пожарную безопасность. В общежитии, как правило, имеется там, где имеется комендант общежития, да, они участвуют в этой работе. Загромождение. Загромождение, да, как часто бывает, эвакуационные выходы закрыты, но, как правило, из нашей статистики показывает, что в основном загромождение ведется теми арендаторами, которые в данный момент присутствуют у нас в общежитии. И получается, что если арендуемое помещение, оно уже имеет другой статус, и к ним отношения должны быть другие. Но, тем не менее, у них нет своего отдельного выхода или входа, да, в это помещение, выходит из общежития. По местам, по личным клеткам и так далее, это опять же работа коменданта, чтобы никакого захламления не было. Работа с жителями, это оповещение жителей, да, памятки раздаются, регистрационные журналы, где уходится информация, предлагаемая жителям о том, что какие требования предлагаются, все это под роспись контролируется. Там же, опять же, оповещение, которое идет во время, выводится на пульт вахтера, если это имеется в общежитии, если не имеется, то в аварийную службу. Сейчас, может быть, мой диалог дополнится Аслан Казагиревич, потому что он расскажет по своим общежитиям, сколько общежитий, у него есть такая статистика, да, которая, где выход имеется на вахту и где выход имеется в аварийную зону.
Аслан, пожалуйста, вам слово передаем.
Спасибо. Что хочу сказать, кратенько справочку дам. В управлении муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства находится управление 138 муниципальных общежитий. Все общежития у нас разделены на участки. 42 коменданта или заведующие общежитиями, которые как Татьяна Анатольевна правильно заметила, является ответственным за пожарную безопасность. Но что касается вопроса, на сегодняшний день существует административная практика в отношении граждан, которые нарушают правила пожарной безопасности при проживании в общежитиях.
Административная практика?
Административная практика, она существует. То есть для начала гражданина, собственника, нанимателя уведомляет о том, что он нарушает правила пожарной безопасности. В результате чего неисполнение этого требования, то есть исполнено, хорошо, все замечательно, дальше работаем. Неисполнено. Готовим обращение в отдел пожарного надзора.
Давайте более коротко. Вот самое строгое наказание за нарушение пожарной безопасности. Штраф. Чему равен штраф?
Штраф от замечания до 4000 рублей на физическое лицо, если речь идет о захламлении на путях эвакуации, там размещение.
Я думаю, справедливо будет отметить, что штраф 4000 рублей, когда рискуют, да, полностью зданием и здоровью, жизнью людей, это на самом деле не такая вот весомая цифра. И опять же вопрос, как часто удается дойти от предупреждения до самого штрафа?
Эта практика существует. На сегодняшний день уже есть 15 обращений с нашей стороны. Из 15 обращений все граждане устранили те замечания.
15 обращений – это за какой период времени?
Это за период с января месяца.
Ну, то есть практически за 9 месяцев,
да? За 9 месяцев, да.
15 обращений.
15 обращений исполнено. Из них из 15 около 4, по-моему, обошли штрафами, где повторно выявляли те же самые нарушения. Что касается остальных, люди в ходе проверки, то есть устраняли сами замечания. Ну, остались ряд вопросов, которые требуют, как сказать, вложения денежных средств, и сделать это за неделю, за две невозможно. То есть, если речь идет о путях эвакуации, то на сегодняшний день в муниципальных общежитиях расположены нежилые помещения, скажем, арендаторы. Также они являются либо собственниками, либо арендаторами, которые по степени огнестойкости не попадают под класс функционального назначения. Это различные совершенно помещения с общежитиями, они с условиями проживания, то есть должны быть разграничения определенными стенками, то есть с пределом огнестойкости, иметь эвакуационные выходы. Но в этой части вопроса в 2012 году полностью все общежития, из общего количества 195, могу назвать цифру 138, где точно проведено это обследование. В адрес собственников этих помещений направлено данное уведомление, что планировали эту работу. Поэтому здесь только, как говорится, надо работать ногами.
Суслан, спасибо, мы вас услышали. Вот я считаю, справедливо будет отметить, если я в чем-то не права, попрошу гостей поправить. Вот нам уже Михаил Леонидович озвучил статистику нарушений. Мы сказали, привели в примеры статистику пожаров за 2011-2012 год. И всего у нас 15 обращений. Вот, ну, как бы у меня получается какая-то нестыковка, что нарушения есть, пожары происходят, можно сказать, регулярно, в зависимости еще от сезона, но всего 15 обращений. То есть как бы не верят сами жильцы в то, что действительно этим можно изменить ситуацию? Или почему вот такое вот равнодушие у меня складывается, понимание?
Давайте, Елена, отвечу, наверное, на ваш вопрос. Из той статистики, которую вы приводите, количество общих нарушений и всего лишь 15 обращений с нашей стороны в адрес, где жители. Не везде всегда виноваты жители. Как пример, приведу последнее общежитие, которое передали в муниципальную собственность, то есть оно уже передается в исправном, вернее, в состоянии техническом в том, которое, ну, не соответствует требованиям пожарной безопасности, которые предъявляются на сегодняшний день согласно действующего законодательства. То есть третий переулок Забалуева 3, весной этого года мы взяли в управление общежитие. Общежитие не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей, отсутствуют первичные средства пожаротушения, поэтому в первую очередь, приступая к управлению, у нас остро такой задачи не стоит. То есть замечания, касающиеся системы АУПСИСО, коротко ее назовем, и первичных средств пожаротушения, это вопрос необсуждаемый. То есть это задача стопроцентная, которую необходимо выполнять. И такая практика есть. На сегодняшний день у нас существуют пополняемые запасы на складе в виде 50 рукавов и кранов, стволов
Суслан, я так понимаю, если общежитие, муниципалитет берет свою собственность, и там есть какие-то недочеты, это уже автоматически ложится на его плечи справиться с этими недочетами?
Статистика с 2011 года показывает, что если у нас по муниципальным общежитиям в 2011 году было выявлено нарушение 611, 12, 320, то в 2013 году всего лишь 99, которые практически уже все устранены. То есть выделяются денежные средства, как я еще раз повторяюсь, на те мероприятия, которые мы должны проводить именно по общежитиям, которые приняты в муниципалитете.
Я понимаю, да, муниципалитет же не закрытыми глазами берет какое-то общежитие о всех проблемах. Наверняка в курсе, и поэтому не приходится потом удивляться, что здесь это неисправно или это.
Я дополню еще к тому, что ранее сказал. Значит, немножко вот для понимания ситуации хочу сказать. В среднем замечание это 5, 7, 10. Тем более дома, которые были построены 80-е, 70-е, 60-е, 50-е, я веду речь об общежитиях, то есть на тот момент были требования пожарной безопасности, которые на сегодняшний день, они меняются. И предъявляются новые требования, которые требуют финансовых затрат. Для этого на сегодняшний день совместно с департаментом мы определяем приоритетно те задачи, которые необходимо выполнить. Это первичные средства пожаротушения, обнаружение о пожарах, оповещение, пути эвакуации, профилактика в части электроснабжения. То есть эти задачи, они приоритетны, они включаются ежегодно в тарифы на содержание и ремонт общежития. И с учетом этих финансовых средств, то есть граждане на сегодняшний день оплачивают по тарифу, который установил мэр города Новосибирска. То есть разницу в тарифе в виде субсидий департамент выделяет на реализацию как раз одних, помимо содержания, это ремонт общежития, да, немножко от темы отодвину, и тем не менее на пожарную безопасность. В 2011 году... Секрета никого нет. У нас вместе с управлением по надзорной деятельности и пожарной безопасности задача одна – обеспечение безопасности проживания граждан в общежитии. Поэтому первая встреча у нас происходила под руководством начальника департамента по чрезвычайной ситуации, заместителя мэра Даниила Легизаровича, когда со всеми отделами районов пожарного надзора определили задачи. То есть первая задача была это пройти, проверить, выявить все нарушения. Дальше на протяжении вот этих 2,5 лет идет постоянная работа, идут постоянные финансовые вложения. На сегодняшний день одно из замечаний – это двери с пределом огнестойкости на электрощитовые и люки выхода в чердак должны соответствовать тем требованиям, которые в 1970 году они не были, эти двери. На наше общежитие эта сумма достаточно большая, по крайней мере 1 миллион 900 это надо на щитовые поставить двери и около 3,5 миллионов поставить на люки. Поэтому эту работу у нас мы запланировали 2013-2014 год и идет процент выполнения. То есть те графики с учетом тех субсидий, которые мы получаем, заключены договора, люди работают.
Вы сейчас в графике этих работ намечены?
Мы сейчас в графике этих работ, то есть тем не менее на этом не останавливаемся. Есть программа капитального ремонта муниципальных общежитий, где комплексно подходит...
Суслан, я предлагаю не удаляться в углубление каждой программы. Я поняла, о чем идет речь. Обращаясь к нашим интернет-пользователям, напоминаю, что мы продолжаем работать в нашей студии. Говорим сегодня о пожарной безопасности в общежитиях. Буквально через несколько минут у нас будет второе включение. Но перед эфиром мы сказали, что дадим слово нашим интернет-пользователям. И вопросы на сайте есть, я знаю. Давайте, пожалуйста, зачитаем их в студии.
Один из вопросов Константину Геннадьевичу. Сложно ли контролировать пожарную безопасность в общежитиях вузов? Ведь это достаточно затратно. Откуда вузы берут средства? И второй вопрос тоже к вам. Такие жильцы, как студенты, сложно ли за ними следить, с ними работать, и часто ли они нарушают, выписываются ли им штрафы?
Ну вот как раз то, что касается затрат, Сослан нам сейчас сказал, пояснил, что есть определенные программы, да.
Хочу сказать, что мы относимся не к муниципальным, не к коммерческим, а собственности. Наше общежитие находится в федеральной собственности. Конечно, очень затратно, то есть вот в 2011 году проверка показала, что у нас было 20 нарушений. За 2012 год мы 18 выполнили. И нарушения очень затратные, то есть одно только ограждение кровель на трех общежитиях, это порядка миллиона рублей.
Всего у вас три общежития?
Всего у нас четыре.
Четыре. Вот на четыре общежития было сколько нарушений? 20?
20.
Угу.
И вот за 2012 год мы выполнили порядка 18 пунктов. И из этих затратных это ограждение кровли, это выполнение оборудование сигнализации, системы оповещения о пожаре одного общежития, оставшегося у нас, очень затратное было. Также вот люки противопожарные были. Но нам повезло, мы попали в программу стратегического развития, которая проводилась Министерством образования, и часть финансирования этих мероприятий мы использовали по этой программе. Что касается работы со студентами, да, как и любой человек, то есть студенты, которые строго исполняют правила проживания в общежитиях, установленные в нашем вузе. Есть, которые нарушают штрафы. Мы, как учреждение, не имеем права выписывать, только могут выписывать органы госпожнадзора. Ни одного штрафа на студента у нас не было выписано. Проводятся профилактические беседы, после которых студенты понимают и стараются исполнять и выполнять требования пожарной безопасности.
Ну, то есть поведение студентов достойное. Михаил Леонидович, хотелось бы обратиться к вам. Вот мы уже озвучили у нас студии и федеральные, и муниципальные, и коммерческие общежития. Вот какой бы вы дали оценку по... Опять же, наверное, по статистике пожаров и по нарушениям. Вот кто из категории наиболее дисциплинированный?
Причинами практически всех пожаров, происшедших в общежитиях, это неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении самих граждан, проживающих в общежитиях, и нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых приборов. Органы госпожнадзора имеют право проверять общежитие только лишь в период плановых и внеплановых проверок на законных основаниях. Поэтому в период между данными проверками необходимо, чтобы управляющие компании либо собственники данных зданий сами работали с населением, с проживающими, системно доводили требования пожарной безопасности, пропагандировали здоровый образ жизни, безопасный образ жизни, разъясняли предназначение пожарных систем. В свою очередь, граждане должны проникнуться пониманием опасности возникновения пожара и его последствий. Они должны быть бдительными. В случае нарушений необходимо бить тревогу, обращаться в районный отдел надзорной деятельности или писать в наш адрес, в адрес управления надзорной деятельности для принятия мер.
Михаил Леонидович, и все-таки немного возвращаясь к вопросу, вот из федеральных, муниципальных и коммерческих общежитий, кого бы вы отметили наиболее дисциплинированных, ну, то, что касается вот в плане нарушений?
Из статистики наиболее благополучное противопожарное состояние выявлено в общежитиях, которые обслуживают муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска, жилищно-коммунальное хозяйство. В управлении данной РСС находится 138 общежитий. В ходе проверок 2013 года выявлено там менее 100 нарушений требований пожарной безопасности, в среднем по 0,7 общежития, что довольно небольшой показатель. Наибольшее же количество нарушений выявляется в муниципальных общежитиях, которым управляет коммерческая управляющая компания, так ООО «УК Ботаническая», обслуживает 12 общежитий в Залесовском районе. В начале 2013 года выявлено почти 200 нарушений требований пожарной безопасности в 15 общежитиях Первомайского района. Обслуживает УК «Инская». При проверке в апреле текущего года выявлено почти 100 нарушений требований пожарной безопасности.
Я сейчас объясню, к чему был вопрос этот. Вот, готовясь, опять же, к нашему эфиру, посмотрела соседние регионы. Есть такая практика, что все общежития стараются взять в муниципальную собственность. Объясняю это тем, что, вот, находясь в муниципалитете, на самом деле, что касается пожарной безопасности и проверок, находится в наиболее выгодном положении, нежели это федеральный или коммерческий. Вот, в нашем регионе есть вероятность того, что тоже все общежития будут переходить в муниципалитет. И есть ли в этом смысл?
Это на решение муниципалитета.
Сейчас те замечания, которые озвучены были, да, это все муниципальные общежития по федеральным, и которые находятся у нас в отделе образования. Естественно, данных наверняка у вас нет с собой, да, что показали. Получается, это все наши муниципальные общежития. МКП, Ботаническая, Инская.
Хорошо, спасибо, мы вас услышали. У нас вот без участия остается Артем Владимирович. Обязательно передадим вам слово. Сейчас хочу обратиться к нашему сайту.
Как раз вопрос к Артему Владимировичу на нашем сайте. Влияет ли активная приватизация комнат в общежитиях и то, что жильцы становятся полноправным хозяином помещения, на ситуацию с пожарной безопасностью?
Да, Артем Владимирович, пожалуйста, в микрофон говорите.
В целом, как бы, кто участвует в приватизации...
Дайте нам, пожалуйста, звук в студию. Да. Артем Владимирович, на секунду вас остановлю, но мы вернемся обязательно к этому вопросу. Да, мы продолжаем говорить в студии о пожарной безопасности. Хочу отметить, что сегодня ночью на улице Римского-Корсакова горело двухэтажный жилой дом. В итоге 3 человека доставлены в больницу и 30 эвакуировано. Михаил Леонидович, скажите, вот сейчас известны причины пожара и рассматривают ли такую версию как поджог?
Да, ночью горело здание. Имеется пострадавшие. В настоящее время причины устанавливаются.
Когда будет известно о причинах?
Согласно Уголовному процессуальному кодексу, нам отведено 3 дня на определение причин пожара.
Михаил Леонидович, спасибо. Мы возвращаемся к нашей теме, говорим о пожарной безопасности в общежитиях. Татьяна Леонидовна, вот буквально перед эфиром в редакцию был звонок. Значит, соседи в комнате установили варочную панель, из-за которой из-за неправильной эксплуатации уже не раз было задымление. Вот вообще вправе собственники устанавливать такие электроприборы каждый сам в своей комнате?
Конечно, нет. Дело в том, что в каждом общежитии имеются определенные помещения, для кухни, там, где установлены приборы электрические, это плиты электрические, либо это душевые кабины и так далее. Если самостоятельно установлено проживающим в общежитии вот эта варочная панель, естественно, в первую очередь должна реагировать на это комендант общежития и то, что сейчас уже говорили, применить какие-то штрафные или административные за нарушение к этому проживающему меры какие-то должны быть приняты. Еще очень часто в общежитиях, как правило, пользуются удлинителями, к которым подсоединяется ряд электроприборов.
Просто не выдерживает напряжение.
Не выдерживает напряжение, и это в основном бывает во время отсутствия, как правило, этого проживающего. Возникает пожар.
Но вот что касается звонка в нашу редакцию, комендант, как мне объяснили, не может никак повлиять. Вот если комендант не может решить эти вопросы, вот вышестоящие органы, куда пойти, куда обратиться, чтобы обратить внимание на эту проблему?
Ну, может быть, ответит те, которые обслуживают общежитие. Куда дальше коменданта передают данные?
Лучше всего подойти к руководителю предприятия, которое находится, кому оно непосредственно подчиняется. Но что касается вопроса. На сегодняшний день не во всех общежитиях, хочу сказать, есть те помещения, которые предназначены для приготовления пищи. Есть ряд общежитий, которые были приняты в муниципальную собственность, то есть состоялась передача от различных ведомств, предприятий, организаций, которые являлись собственником до передачи. И таких помещений, как правило, уже не бывает. Либо они полностью разокомплектованы, требуют проведения капитального ремонта, либо они отсутствуют как таковые. Например, хочу сказать, завод «Экран», это, наверное, было еще 2002-2003 год, передавали...
Сослав, на секунду вас остановлю, мы продолжим обсуждение в прямом эфире в интернете. Обращаясь к зрителям канала «Россия-24», сегодня мы говорили о пожарной безопасности. Завтра в нашей студии мэр города ответит на вопросы горожан и журналистов. Пожалуйста, смотрите нас в прямом эфире в полдень. Всего доброго. Да, Сослав, пожалуйста, попрошу вас.
Продолжу. Значит, не все общежития, я говорю, имеют вот эти помещения. И как один из примеров хочу сказать, Магаданская 3 и Магаданская 5. 2 трехэтажных общежития, на которые при передаче муниципальной собственности этих помещений как таковых не было. Там не было даже ни душевых комнат, их в дальнейшем для передачи оборудовали в подвале этого помещения. И все вот эти помещения, которые могли бы быть пригодными для... назначение, ну, для приготовления пищи, кухни, назовем их так, их даже негде оборудовать. То есть, и этот вопрос, он на сегодняшний день только решается путем оборудования жилыми помещениями вентиляции, то есть, и ремонта электропроводки. То есть, соответствие нагрузки, то есть того оборудования, чтобы правильно Татьяна Анатольевна сказала.
То есть получается, с одной стороны, закон вроде бы нарушен, но так если вот, ну, чисто по-человечески посмотреть на ситуацию, то, в принципе, жильцов понять можно, почему вот они именно в своей комнате,
конечно,
начинают устанавливать.
Конечно, конечно. То есть здесь вот в дальнейшем при эксплуатации уже мы подходим всем вопросам, чтобы оборудовать электрооборудование таким образом, чтобы оно выдерживало те нагрузки. То есть и не было факторов, влияющих на возгорание, что не выдерживает электропроводка, люди вынуждены подключать электроприборы. Но здесь также стоит не забывать палка о двух концах. Увеличивая нагрузку, мы увеличиваем нагрузку в целом на здание. И каждое здание на сегодняшний день, это что касается вопроса приватизации, имеет свою допустимую мощность. То есть питающий кабель здания, он тоже рассчитан на определенную мощность, и при увеличении нагрузки, сейчас новый век, новые технологии, хочется микроволновую печь поставить, там не двухкомфорную плиту, а четырехкомфорную, еще какую-нибудь духовку сделать, чтобы...
Ну это понятно, компьютеры, холодильники, да.
То есть и здесь уже вопрос встает, достаточно ли вот этих вот нагрузок в целом на здание общежития, потому что из практики могу сказать, что принимая общежитие, в первую очередь мы с технической стороны подходим, а как распределена нагрузка, правильно ли она распределена по этажам, чтобы где-то на токоведущей части снять напряжение и планировать опять-таки эту работу на следующий период. Поэтому здесь работать надо каждый день.
Хорошо, Сослан, спасибо, мы вас услышали. Маша, я еще раз попрошу, пожалуйста, зачитай вопрос для Артема Владимировича с нашего сайта.
Влияет ли активная приватизация комнат в общежитиях и то, что жильцы становятся полноправным хозяином помещения, на ситуацию с пожарной безопасностью? Я так понимаю, здесь еще вопросы о том, что коридоры остаются все равно ничьи, да, приватизируют только комнаты. Вот как в этой ситуации владельцы?
Ну, как бы, когда человек становится собственником, он уже более ответственно относится, как бы, к своему помещению, то есть там коридоры и так далее, уже загромождений как бы таковых уже нету, поддерживают чистоту, ну как бы более ответственно уже начинают относиться к своей собственности.
То есть такая альтернатива для тех, кто приватизирует комнаты, ну в принципе это там, может быть с какой-то стороны даже залог безопасности.
Ну, в целом, как бы, да, потому что если это муниципальная собственность, как бы, то, отношения. Когда он уже чувствует, что он здесь хозяин полноправный, то есть уже отношения меняются.
Артем Владимирович, спасибо. Обращаюсь к нашему залу, если вопросы есть. Вопросов нет. Маш, пожалуйста, на сайте есть у нас еще?
Есть еще вопрос. Наверное, тоже к владельцам общежитий. Сейчас. Как часто меняются нормы пожарной безопасности? Ведь это касается не только общежитий, но и любых зданий. Как владельцу здания вовремя узнавать об изменениях в законодательстве?
Пожалуйста, кто из гостей сможет пояснить вопрос?
Нормы пожарной безопасности, конечно, меняются. Периодически выходят новые нормативы, поясняющие документы. Но имеется федеральный закон 23-2008 года, который регламентирует технический регламент о требованиях пожарной безопасности, который регламентирует все действия и все системы противопожарной защиты. Все остальные документы нормативные – это подзаконные акты. Ну, выходят периодически по мере возникновения необходимости. Работодатель, законодатель выпускает новые нормативные акты, своды правил. Ну, появляется периодически раз в полгода, имеется обновление. Как правило.
Хорошо, спасибо. Маш, на сайте есть еще вопросы? Вопросов больше нет на сайте. Уважаемые гости, я предлагаю подводить к завершению нашу встречу, Михаил Леонидович. И вот заключительное слово хочу дать вам. Возьму на себя ответственность, несмотря на то, что мы сегодня говорили о безопасности, о пожарной безопасности в общежитии. Вот общее слово, которое вы можете сейчас с ним обратиться для наших интернет-пользователей, что касается пожарной безопасности в целом, конечно, не только общежитий.
Но одной из серьезных проблем также является, в дополнение к сказанному, это является изменение проектных объемных решений мест общего пользования. Устройство перегородок, дополнительных дверей, кладовых, сгораемых перегородок и прочее, что приводит к препятствиям путем эвакуации и дополнительной сгораемой нагрузки. Поэтому хотел бы обратиться, быть внимательными, бдительными, не проводить перепланировки, но и самим отмечать те нарушения, которые вместо быть, принимать меры, обращаться к нам и управляющим компаниям, более плотно работать с населением, доводить меры пожарной безопасности и разъяснять предназначение пожарных систем.
Михаил Леонидович, спасибо. Я думаю, что это сейчас особенно актуально в преддверии начала зимнего сезона. Я про использование электроприборов в квартирах и в комнатах. Обращаюсь к нашим интернет-пользователям. На этом наша пресс-конференция завершена. Я благодарю всех гостей, которые сегодня были в нашей студии, ответили на все вопросы журналистов и пользователей в интернете. На этом наша встреча подходит к завершению. Пожалуйста, все информации с нашей пресс-конференции можно пользоваться. Она есть на официальном сайте и также в группе ВКонтакте. Единственная ссылка на пресс-центр обязательно. Всегда призываю коллег, чтобы мы уважали труд друг друга. Ну а с нашими пользователями, как мы уже сказали, для зрителей канала «Россия-24», мы увидимся завтра в нашей студии в полдень. У нас будет мэр города Владимир Филиппович Городецкий. Он ответит на вопросы журналистов и горожан. Пожалуйста, завтра в полдень в прямом эфире. Смотрите нас в режиме онлайн и на канале «Россия-24». Увидимся с вами завтра. Всего доброго. Все, стоп, да.